Павел Барчук и Павел Ларин. СМЕРШ 1944. Книга 2. Глава 1. Не знаю, как я не споткнулся на ходу или не замер истуканом. Появление Борисова именно сейчас, на встрече с главарями «Черной кошки», можно было отнести к какому-то фантастическому чуду. Пожалуй, если бы конкретно в данную минуту прямо на одесскую брусчатку опустился с небес какой-нибудь супермен, я бы и то охренел в меньшей степени. Однако выдержка у меня оказалась просто феноменальная. Я продолжал идти вперед, механически переставляя ноги. В голове со скоростью броуновского движения мелькали мысли одна за другой. Что делать? Что, твою мать, делать? Я не могу остановиться, схватить карася за рукав и ткнуть пальцем в сторону подполковника, бывшего подполковника. Не могу подать Мишке знак, потому что мы уже подходим к Бибергалу и Горкуша. Сам капитан, судя по ровной спине и безмятежному лицу, Борисова пока не признал. Теперь вопрос на миллион. А признал ли нас Борисов? На улице темно. Мы одеты по гражданке, изображаем из себя блатных. Вернее, я изображаю, а Мишка вполне соответствует своей настоящей сути. Думаю, пока что эта гнида не понимает, кто перед ним, но он идентифицирует нас буквально через пару секунд, как только кто-то, я или карась, заговорит. Снова возвращаемся к вопросу, что делать? Развернуться и сдать назад уже невозможно. «Сука!» 10 шагов до главарей. Каждый отдавался глухой пульсации крови в висках. Больших усилий стоило не ускориться и сохранить ленивую походку блатного. Пожалуй, это была самая сложная задача на данный момент. Я скосил глаз вправо, в сторону Пакгауза. Борисов снова отвернулся в тень. Но он там. Он никуда не делся. «Миша!» Выдавил еле слышно через зубы. У стены справа. Осторожно, Борисов. Карась не дрогнул, только медленно. Очень медленно повернул голову, будто бы поправляя кепку. Полсекунды. Секунда. Ах ты ж сука. Голос его был ровным. Но капитан, как и я, узнал бывшего заместителя начальника контрразведки фронта. При этом Мишка спокойно продолжал двигаться в сторону бандитов. Уверен, он мгновенно прикинул все возможные варианты и пришел к тому же выводу, который сложился у меня. План, который мы обсуждали с Курлендом, только что сдох, как и все другие варианты развития событий. Назад нам нельзя. Бандиты сразу решат, что это подстава, и расстреляют нас в спины. Подать сигнал Давиду тоже не получится. Единственный шанс – побыстрее сократить расстояние между нами и главарями кошки, а потом использовать их как живой щит. У нас будет буквально пара секунд. Ровно столько понадобится, чтобы бандиты поприветствовали артиста. А потом все резко ускорится. Мишка ответит. И Борисов, который пока не понимает, кто явился навстречу, сдаст нас потрохами. А самое забавное, он вообще может решить, что мы пришли по его душу. СМЕРШу нет интереса связываться с налетчиками и грабителями. Это еще хорошо, что Борисов не знал воровского погоняла карася. Иначе сразу все понял бы. И тогда вместо встречи нас бы ждала засада. А потом кровавая расправа. Сразу берем основных. Тихо, почти не двигая губами, произнес карась. Знаю. Главное, чтобы гребаный подполковник не узнал нас раньше того момента, как мы окажемся рядом с Бибергалом и Горкушей. Главное, чтобы мы имели возможность подойти к ним вплотную. Тогда у нас будет шанс заластать обоих. А Курленд сделает все остальное. 3 шага. И тут фигура у стены резко выпрямилась. Я это движение не услышал, не увидел. Я его почувствовал кожей. Борисов оторвался от Пакгауза, шагнул вперед. Он смотрел прямо на нас. На карася, на меня. Его рука медленно подтянулась под пиджак. «Горкуша!» — заорал бывший подполковник на всю площадку, чисто, без надрыва, как офицер на плацу. Он быстро все просчитал и понял. Ему достать сразу двоих будет проблематично. А вот головари находятся совсем рядом, и их тоже двое. «СМЕРШ! Это СМЕРШ! Стреляй!» И все сломалось. Горкуша среагировал мгновенно. Его рука с фантастической скоростью метнулась под полу, и в ней тут же появился Вальтер. Ствол мгновенно повернулся в нашу сторону. Но карась успел раньше. Финка прыгнула из-под брючины в ладонь капитана одним движением. И Мишка швырнул ее снизу вверх, целясь Горкуши в горло. Не достал. Нож вонзился в плечо чуть ниже ключицы. Горкуша покачнулся. Выстрел из Вальтера ушел в воздух. Бибергал шарахнулся в бок, выхватывая наган. Я уже не думал. Тело работало само. ТТ из-за пояса, два выстрела один за другим Бибергалу в бедро, чтобы не убежал. Лысая голова главаря дернулась, он рухнул на брусчатку. И тут же со всех сторон ударили люди Курленда. Я мысленно поблагодарил старшего опера за быстроту реакции. «Живьем, брать!» Голос Давида Михайловича разнесся над двором, перекрывая шум начавшегося хаоса. С крыши Пакгауза слева хлопнула винтовка. Один из бандитов кошки у мастерской дернулся и сполз вниз. Из арки напротив склада выскочили двое оперов. Открыли огонь по бандитам. С другой стороны еще двое из бокового прохода в склад. Яркие вспышки разрывали темноту складского двора, освещая искаженные в крики лица. Мишка сорвался с места, метнулся к раненому Горкуше, который после прилета Финки и начавшейся пальбы несколько дезориентировался. Схватил его за шиворот, затем одним рывком отпрыгнул вместе с добычей за высокую тумбу, на которую обычно вешают объявления. Вальтер выпал из руки бандита еще в тот момент, когда карась метнул нож. Поэтому Горкуша вообще ничего не мог противопоставить капитану. А вот меня будто переклинило. Укрыться от стрельбы за массивной тумбой, сплошь оклеенной лохмотьями старых афиш, разумное решение. Бандиты отстреливались отчаянно, палили наугад. Но я видел, как Борисов рыбкой нырнул за угол Пакгауза. Подполковник не дурак. Он в этом веселье участвовать не пожелал. Здраво расценил, что надо валить. Упустить гниду сейчас я просто не имел права. Осознание этой простой и вполне очевидной истины отключило страх. Ноги сами понесли меня вперед. Рванул с места, согнувшись в три погибели, и, пытаясь не словить пулю, кинулся вслед за предателем. Над головой злобно вжикнуло. Сбоку хрустнуло дерево. Выстрел разнес стоявший у стены пустой ящик. Прыжок вправо, перекат заброшенную грузовую тележку. Снова рывок. Я добрался до угла Пакгауза, завернул за него. Впереди виднелся спуск в катакомбы, возле которого в засаде сидели двое оперов. Там же маячила фигура Борисова. Шустрый гад! До черного провала оставалось шагов 10, когда из темноты выскочили парни Курленда. Скинули оружие. Сейчас они его положат. Черт! Только открыл рот, чтобы крикнуть «Берите его живым!», как подполковник перехватил инициативу. Он взмахнул руками и заорал во весь голос. «Товарищи, я свой! Засада! Офицеров СМЕРШа убивают! Нужна подмога!» Конечно, опера УГРО не идиоты. Они зависли буквально на пару секунд, пытаясь сообразить, откуда взялся этот незнакомый человек. Им же не было видно прибытия кошки, и парни не знали, что бегущий лысый тип вообще-то сам является бандитом. Однако этой заминки Борисову хватило. Короткий ствол Браунинга дернулся дважды. Первый милиционер осел на землю, схватившись за пробитое горло. Второму пуля вошла ровно в переносицу. Борисов на бегу перепрыгнул через бьющихся в предсмертной агонии оперов и растворился во мраке подземелья. Естественно, выбора у меня не было, кинулся следом. В этот момент мной двигали злость и сильное, невыносимое желание прищучить гниду. 9 месяцев я ждал этого момента. Теперь надо кровь из носу взять Борисова живым и хорошенько его тряхнуть. Я должен знать, где находятся схемы колокола. Успел ли он передать их немцам? Как все это связано с завтрашним прибытием гостя? И связано ли? Короче, вопросов до хрена, а потом... Потом без зазрения совести пущу сволочу пулю в лоб. Сдавать его СМЕРШу нельзя. Неизвестно, что Борисов успел узнать от Шизика. Спуск был узкий, в 3 ступени. Потом крутой изгиб, за ним подземная галерея. Я двинулся вниз. Хотел сказать «сбежал», но врать не буду. В темноте хрен разбежишься. В тоннелях царила полная, абсолютная чернота, как бывает только в одесских катакомбах. И это очень сильно усложняло задачу. Фонарика при себе у меня нет. Но даже если бы и был, размахивать им при таком раскладе все равно, что прилепить себе мишень на лоб. Где-то впереди раздавались глухие шаги. Слишком далеко. Двигался один человек. Темп ровный. Ни паники, ни нервов. Это Борисов. И в отличие от меня он знает дорогу. Знает, куда идет. Я постоял пару секунд, привыкая к темноте. Слух обострился. Шаги уходили влево. Осторожно пошел за ними, опираясь о стену правой рукой, чтобы в темноте не вхреначиться лбом в какой-нибудь поворот. Стенки были неприятные на ощупь. Шершавые, из ракушечника, который крошился под пальцами. Топал я вперед около 2 минут. Может, больше. В этих чертовых тоннелях время, пространство, все искажается. Шаги впереди звучали то ближе, то дальше. Борисов петлял в галереях, как у себя дома. Нерубайские катакомбы теперь казались мне вполне комфортным для прогулок местом. Потому как те, где я находился сейчас, городские, сильно от них отличались. Были мельче, теснее, путаннее. И да, подполковник явно использовал подготовленный путь отхода. Он не просто бестолково кружил по туннелям. Он точно знал, как из них выбраться. А я нет. Но остановиться не мог. Через минуту шаги стали глуше. Потом вообще пропали. Я замер, прислушиваясь к малейшему шороху. Хрен там. Не было их. Шорохов вообще никаких. Куда, твою мать, идти? Сделал еще пару шагов вперед и оказался на развилке. Ситуация с выбором направления усугубилась в разы. И вдруг далеко, очень далеко. В одном из проходов раздался короткий звук. Не то камень упал, не то затвор клацнул. Я скользнул в проход. Тут же грохнул выстрел. Пуля цокнула о стенку на 0,5 метра выше моей головы, осыпала меня крошкой. Пришлось метнуться обратно за угол, прижаться спиной к холодному ракушечнику. Сердце колотилось так, что отдавало в виски. Снова тишина. Долгая. «Соколов!» Раздался из глубины глухой, искаженный эхом голос. Я не ответил. «Соколов! Я знаю, что это ты!» Звук голоса смазывался в катакомбах, отскакивал эхом от стен. Полностью дезориентировал. Где прячется эта гнида? За следующим поворотом? Или в нише, прямо по курсу? «Где чертежи, Борисов?» «Немцам отдал». Из темноты донесся тихий смех. «Чертежи колокола! Мелко мыслишь, майор! Или какое там у тебя настоящее звание в твоем времени?» А вот это было очень неожиданно. «Удивился? Бывший подполковник словно прочитал мои мысли сквозь кромешную тьму. «Да, Соколов, мне известно, кто ты такой на самом деле и откуда взялся. Пророк?» — выплюнул я в пустоту имя Шизика, с трудом сдерживая рвущуюся наружу ярость. «Именно!» — довольно отозвался предатель. «Очень интересный человек. Поначалу казался обычным психом, нес бред про будущее, про сдвиги времени. Но потом... Потом он рассказал такие детали проекта, которые заставили меня поверить. Занимательная картина сложилась. Это он подал мне идею, что за тобой надо следить. Там, в свободе. Я видел, как ты делаешь тайник и прячешь туда чертежи. Потом, правда, нашел еще какую-то ампулу, но она была не столь важна. Мне стало сильно не по себе. Крестовский, ублюдок, выложил Борисову абсолютно все. А значит, Шизик был уверен, что подполковник поверит и примет правду. Это делает бывшего заместителя начальника контрразведки в разы опаснее. Крестовский мог поделиться подобной информацией только с таким же ненормальным, как он сам. Другим миньонам он ничего подобного не рассказывал. «Раз знаешь, должен понимать! Тебе не уйти!» — крикнул я в темноту. Короткий смешок снова зашуршал по галерее. «Поздно! Процесс уже запущен! Механизм пришел в движение, Соколов, и тебе его не остановить! Прощай!» Раздался шорох осыпающейся крошки, быстрые удаляющиеся шаги. Я рванул вперед, наплевав на осторожность, выскочил из-за угла, вскинул ствол. Темнота, тишина. Лишь отдаленный сквозняк гулял по лабиринтам. Бывший подполковник Борисов ушел, растворился в недрах городского подземелья, опустил оружие и привалился спиной к стене. Пульс постепенно замедлял бешеный ритм, уступая место холодному анализу. И тут в голове щелкнуло. Всплыла странная нелогичная деталь. Выстрел. Тот самый, единственный выстрел, когда я сунулся в проход. Пуля ударила на полметра выше головы. Борисов — стрелок экстра-класса. Оперативник с колоссальным опытом. С такого расстояния, заслышав шаги, он промазал бы только в одном случае, если палил с закрытыми глазами. Или, если не хотел попадать. Он стрелял на испуг, предупреждал. Но почему? Предатель, хладнокровно положивший двоих милиционеров пару минут назад, мог вынести мне мозги и устранить угрозу. Однако сохранил жизнь. «Значит, я нужен ему живым. Зачем?» Я постоял у стены еще с минуту. Ждал, пока выровняется дыхание и адреналин сойдет на нет. Потом развернулся, двинул обратно на поиски выхода. Догнать Борисова я уже не смогу. Это очевидно. Надо признать, что подполковник оказался хитрее. Шел медленно, держась рукой за стену, чтобы не переломать себе ноги в темноте. Отсчитывал повороты в обратном порядке. Дважды чуть не свернул не туда. На третьем повороте увидел впереди тусклое серое пятно. Выход. Честно говоря, даже как-то полегчало. У меня от чертовых катакомб начала развиваться клаустрофобия. Выбрался на улицу, жадно втянул ноздрями ночной воздух. Он показался мне неимоверно приятным, будто только что из могилы вылез. Тела убитых оперативников исчезли. Так, понимаю, их забрали товарищи. Около минуты потребовалось мне, чтобы окончательно прийти в себя. Надо было возвращаться к остальным. На складском дворе все было кончено. На брусчатке валялись тела. Я насчитал пятеро, все из черной кошки. Над одним из них что-то записывал в блокнот молодой опер. Чуть в стороне лежали те самые милиционеры, которых убил Борисов. Бибергал, перетянутый ремнем по бедру, сидел, привалившись спиной к колесу опеля. Лысая голова блестела от пота. Лицо было землистого цвета.